Радио «Свобода». Время гостей программы «Радио «Свобода». У микрофона Виталий Портник. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Бывший премьер-министр Украины и лидер оппозиции, недавний кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко продолжает находиться в тюремном заключении. Сегодня главный вопрос – это состояние ее здоровья и то, какие новые дела против Тимошенко возбуждает украинская власть. Каковы обстоятельства происходящего? Можно ли рассчитывать на то, что предыдущий приговор Юлии Тимошенко, связанный с подписанием газового контракта с Россией, будет пересмотрен или даже отменен? Сможет ли Юлия Тимошенко стать фигурантом новых уголовных дел? И как она и ее сторонники собираются решать вопрос о лечении оппозиционного лидера, который постоянно вот последние месяцы жалуется на ухудшение состояния здоровья и не верит украинской медицине. Обо всем этом мы поговорим в нашей киевской студии с депутатом Верховной Рады Украины, защитником Юлии Тимошенко Сергеем Власенко. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вот давайте первый вопрос, он простой. Как себя чувствует сейчас Юлия Дмитриевна? Я так понимаю, что вы же вчера, собственно, с ней виделись в Харьковской области.
Ну, вы знаете, Виталий, я бы хотел сначала отреагировать на определенные вещи, которые вы только что проанонсировали.
Я неправильно поставил акценты?
Нет, не совсем так. Но, во-первых, мне кажется, что вопрос здоровья Юлии Владимировны является, конечно же, очень важным и одним из главнейших, но, как мне кажется, принципиальным вопросом в ситуации вокруг Юлии Владимировны все-таки является незаконность и необоснованность того приговора, который уже вынесен, и, а также абсолютная незаконность и необоснованность тех новых дел, которые просто сейчас как фокусник из шляпы достают сотрудники СБУ. Вот это ключевые вопросы. То есть человек, не совершивший преступление, уже более полугода находится в изоляции, сначала в Лукьяновском СИЗО, потом в Качановской колонии, и при этом, конечно же, с 5 ноября этот человек серьезно болеет и никакой медицинской помощи не получает. Что касается состояния здоровья, то я, в принципе, ответил на ваш вопрос. То есть состояние здоровья человека не может улучшаться, если его не лечат. А Юлию Владимировну не лечили, начиная с 5 ноября.
Ну, вот тут могут вам возразить, что ее не лечат, потому что нет желания лечиться, что украинские врачи почему-то вызывают вопрос у человека, нуждающегося в лечении. Нельзя же каждого врача подозревать в том, что он сотрудник власти.
Ну, вы знаете, здесь тоже не совсем корректная информация. Я могу подтвердить одно единственное, что Юлия Владимировна не доверяет врачам, которых назначает МОЗ. Но, конечно же, Юлия Владимировна с абсолютным пиететом и почтением относится к украинским докторам. И я могу сказать, что уже в течение месяца, где-то в пределах месяца, мы подали порядка 4 заявлений в руководство Качановской колонии о том, что в соответствии с действующим законом Юлия Владимировна требует, чтобы к ней допустили украинского врача, профессора Полищука, которого по непонятным причинам к ней не допускают. То есть это украинский профессор, это человек номер один в Украине по проблемам спины, это человек, который высочайшего уровня квалификации, и, конечно же, Юлия Владимировна ему доверяет как украинскому специалисту с европейским и мировым именем. Но почему-то МОЗ хочет везде участвовать, МОЗ хочет везде присутствовать, МОЗ хочет везде иметь, так сказать, право потом выйти на пресс-конференцию и дезинформировать украинское, европейское и мировое сообщество о том, что происходит с Тимошенко. Вы помните, что не успели еще немецкие врачи уехать, как госпожа Раиса Моисеенко, первый замминистра Министерства охраны здоровья, я бы даже так сказал, выбежала на пресс-конференцию и тут же заявила, что все, комиссия закончила работу, Тимошенко здорова, никаких проблем нет, все диагнозы, поставленные МОЗом, подтвердили иностранные врачи, и все, мы закончили. К сожалению, для нее через несколько дней и германские, и канадские врачи вынуждены были опровергать это, говорить о том, что Юлия Владимировна, по их мнению, серьезно больна, она требует серьезного лечения, и так как ее лечили ранее, это вообще недопустимо, и лечением это назвать невозможно, и так далее. После этого, слава богу, МОЗ вынужден был замолчать и ожидать окончательных рекомендаций от немецких и канадских врачей.
Ну, в таком случае возникает вопрос, а что дальше, да? Что может произойти в этой ситуации?
Но дальше, если мы говорим о том, как этот вопрос регламентирован действующим законодательством, то дальше комиссия должна дождаться окончательных результатов обследования, а также предложений по формам и методам лечения, и тогда уже комиссия будет принимать решение, в каких условиях, как, где необходимо это лечение осуществлять. По крайней мере, так как говорят, так как говорили, и так как публично высказывались и немецкие врачи, и канадские врачи, опять-таки профессор Полищук, который осматривал, который видел документацию медицинскую, все говорят о том, что, к сожалению, в той стадии проблем со спиной, которые есть у Юлии Владимировны, а также учитывая то, что с 5 ноября она не получала вообще никакого лечения, к сожалению, лечить ее необходимо в условиях стационарного медицинского учреждения, а уж никак не в условиях Качановской тюрьмы, в которой никаких нет возможностей с точки зрения обеспечения медицинского обслуживания Юлии Владимировны.
Вот я могу процитировать заявление канадского врача Юлии Тимошенко, доктора Петра Культайна, я прошу прощения за перевод, он такой беглый, как бы. После встречи с госпожой Тимошенко я считаю, что ей необходимо конфиденциальное исследование крови и токсикологическое исследование. Хотя канадская команда имела оборудование для тестирования, чиновники украинской власти отказались разрешить нам использовать это оборудование, заявляя, что таким образом мы нарушили бы целый ряд государственных законов и несли бы потенциальную криминальную уголовную ответственность. Было сказано, что украинское правительство просило нас провести такое наблюдение, и это оборудование было перечислено в региональных официальных документах. Госпожа Тимошенко была в полном согласии с нашими предложениями и попросила о необходимости конфиденциального и независимого тестирования. Представители власти также запретили взять любой необходимый образец для анализа. Любые заявления о том, что она отказалась от независимого обследования, являются ложью. Я считаю, что эта женщина больна, и она находится в состоянии постоянной боли. Это положение требует токсикологического тестирования и других лабораторных исследований. Я также высказал сомнения по поводу лекарств, которые получены нею, потому что ряд этих лекарств, состав этих лекарств запрещен в Канаде. Вот, собственно.
Ну, вы знаете, канадский врач абсолютно прав и абсолютно корректен. Я просто хочу напомнить, что и Юлия Владимировна, и ее защита в течение 6 месяцев, начиная с момента ареста Юлии Владимировны 5 августа прошлого года, настаивали на независимом анализе крови Тимошенко. К сожалению, МОЗ пытается силовым способом заставить Тимошенко подписать согласие на то, чтобы они принимали участие в таком анализе. То есть последнее их предложение звучало так, что а давайте мы сделаем 3 образца. Один будет в МОЗе, второй будет контрольный, а третий передан канадцам. Ну, вы знаете, можно говорить о чем угодно, но во взаимоотношениях пациент и врач в соответствии с действующим законодательством Украины выбирает пациент. И пациент определяет, кому он хочет сдавать анализы, кому он не хочет сдавать анализы. Как эти анализы должны анализироваться и тестироваться. Речь не идет в данном случае о Тимошенко. Это общее правило для любого пациента, в том числе и для лица, которое находится в местах лишения свободы. Здесь никакого эксклюзива для Тимошенко нет. Вот такое упертое, извините, желание МОЗа везде участвовать, оно для меня объясняется только одним. Они потом выходят и излагают свою версию событий, которая к реальности и к правде не имеет никакого отношения, но они говорят об этом как участники этих событий. Кстати, абсолютно для меня удивительным является то, что к вопросу обследования Юлии Владимировны не была привлечена сама Юлия Владимировна, либо лично, либо члены ее семьи, либо защитники. То есть проходили какие-то совещания в МОЗе, но Тимошенко о них не знала. То есть они определяли, как ее лечить, даже не ставя ее официально в известность. Конечно, мы получали информацию неофициально о том, что происходит. Но официально ни защита Тимошенко, ни родственники Тимошенко, ни сама Юлия Владимировна не были уведомлены о том, что происходит. То есть она официально узнала о том, что к ней прибывает медицинская комиссия МОЗа в день, когда к ней пришла медицинская комиссия МОЗа.
А почему вообще? Вот в чем страх перед такого рода вещами? Ну, допустим, она больна, ее надо лечить, ее там лечат иностранные врачи. Что мешает исполнять эти простые процедуры, по большому счету?
Нет, так на самом...
Здесь же не идет о ее освобождении из заключения, правда? Просто лечение заключенного.
А, нет, так а скажите, пожалуйста, а что мешало установить нормальный диагноз украинским врачам? У украинских врачей были все те же результаты МРТ, КТ и рентгена, что им мешало установить нормальный диагноз и принять решение, выдать рекомендации о том, как лечить Юлию Владимировну. Все рекомендации, которые выдала комиссия МОЗа до приезда иностранных врачей, заключались в том, что они рекомендовали Юлии Владимировне больше двигаться и заниматься лечебной физкультурой, что, насколько я понимаю, вызвало шок у иностранцев. То, что ей отказали в вспомогательных средствах, которые называются ходунки, это, насколько я знаю, врачи иностранных данные, врачи вообще сказали, что это грубейшее нарушение протокола лечения. И слава богу, в тот же день Юлия Владимировна эти ходунки получила. Хотя до этого 3 месяца наш мозг с упертостью, достойной лучшего применения, говорил о том, что эти ходунки ей не нужны. То есть для того, чтобы было понятно радиослушателям, ситуация очень простая. Мозг диагностировал, что у кого-то сломана нога. При этом они говорят, вы знаете, лечить этого человека нужно, заставив играть его в футбол. Приехали иностранцы и говорят, да, у него сломана нога, но лечить его нужно, заковав эту ногу в гипс и обеспечив этой ноге покой в течение определенного времени. Вот примерно так у нас происходит. То есть, да, и украинский МОЗ, и иностранные врачи диагностировали один диагноз, но они предлагали прямо противоположное лечение. МОЗ предлагал играть в футбол с больной ногой, а иностранцы, я уверен, предложат корректную форму лечения той болезни, которая есть у Юлии Владимировны.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует народный депутат Украины Сергей Власенко, ведет программу Виталий Портников. Но я все-таки хочу, понимаете, я пытаюсь все время доискаться до логики. Вы мне рассказываете о действиях Министерства здравоохранения, но не объясняете логики. Но она же должна быть вам как юристу хотя бы понятна, или хотя бы как политику. Но какая-то логика в этом должна быть, потому что, ну, допустим, мы с вами решим, что они хотят убить Юлию Тимошенко. Нам нужно об этом сказать. Они хотят с ней расправиться. Или что-то еще.
Нет, смотрите, но ответ должен быть. Я думаю, что их логика подразумевает 2 результата. Их логика подразумевает результат, когда болезнь Юлии Владимировны будет запущена настолько, что она может привести к очень-очень негативным последствиям, а тот диагноз, который у нее есть на сегодняшний день, не дай бог, конечно, но, по крайней мере, так говорил профессор Полищук, одним из результатов его может быть в том числе и паралич. Они ведут к этому, это первый момент. И второй момент, конечно, речь идет о дискредитации, публичной дискредитации политика, которая на сегодняшний день имеет рейтинг гораздо больше, чем действующий президент Янукович. То есть, конечно, нужно выйти и сказать, что она симулирует. Конечно, нужно выйти и сказать, что она отказывается от лечения. Это элементы дискредитации, и в этой логике они работают.
Ну почему дискредитация, если люди понимают, что она отказывается от лечения, потому что она боится того, что это лечение контролируется властью? Какая дискредитация?
Нет, в данном случае, правильно, но мозг же делает все, чтобы это преподнести по-другому. То есть власть делает все, чтобы это преподнести по-другому. Вы же прекрасно понимаете, как эти сюжеты подаются на тех телеканалах, которые подконтрольны на сегодняшний день олигархам, близким к власти. Да, об этом впрямую не говорится, но намекают на то, что вот Тимошенко симулирует. А почему она симулирует?
Да, почему?
Опять-таки, подменяют тезисы. Вот вы сами начали с того, что Тимошенко не доверяет украинским врачам. Даже вам им удалось это внушить. Хотя Тимошенко никогда не говорила, что она не доверяет украинским врачам. Она говорит, пожалуйста, пускай это будет независимый украинский доктор. Мы говорили о том, что она готова была сдать анализ крови тому врачу, который наблюдал ее в течение последних 10 лет. Мы об этом говорили с 5 августа 2011 года. Мы подали по этому поводу порядка 40 ходатайств в рамках рассмотрения дела в Печерском суде. И нам в этом отказали. Никогда Тимошенко не доверяла украинским врачам. Она не доверяла чиновникам Министерства охраны здоровья. Это разные категории.
А, кстати, со сменой министра здравоохранения. Вот сейчас Раиса Богатырева пришла в министерство. Она все-таки более, скажем так, самостоятельный политик, чем предыдущий министр. Ситуация может измениться?
Вы знаете, к сожалению, в Украине построена такая политическая система, что в Украине не существует независимых или частично независимых от президента министров. Да, все прекрасно понимают, что министр может быть назначен и снят с должности в течение 1 секунды. В течение которой еще не успеют высохнуть чернила из ручки президента на указе об отставке. К сожалению, начиная с 2010 года, с знаменитого решения Конституционного суда, когда была незаконно сменена Конституция, по сути, в Украине, президент контролирует тотально все. Поэтому, а в нашем деле, в деле Тимошенко, мы прекрасно понимаем, что речь идет о желаниях и воле президента Украины, одного человека в стране. Он тотально контролирует все, что связано с Тимошенко. Поэтому от человека, который занимает должность министра, мне кажется, немного зависит. Я был сверхтолерантен еще год назад по отношению к украинской судебной системе. Да? Вот всегда, говоря о проблемах судебной системы, я всегда говорил, что там остались порядочные люди. Что... К сожалению, на сегодняшний день отстроена система, при которой судьи забывают, что они судьи. Прокуроры забывают, что они прокуроры. Врачи забывают, что они врачи. Они забывают о том, что есть клятва Гиппократа, что есть какие-то обязательства, есть что-то еще. И когда они видят больного человека, они должны забывать о политических симпатиях и антипатиях и лечить больного. Но, к сожалению, вот чиновники МОЗа уже давно забыли об этом. Они не врачи. Я не могу их считать врачами внутренне.
Скажите, вот с точки зрения вообще такой политической логики, ведь понятно, что Виктору Януковичу выгодно изолировать Юлию Тимошенко для того, чтобы избавиться от конкурентов, но ее совершенно невыгодно доводить ее вот до стадии физического истощения, потому что это явно негативно отражается на его личном авторитете, не так ли?
Вот. Вы знаете, я думаю, что в деле Тимошенко у президента Януковича отсутствует рацио. То есть там властвуют эмоции.
Как Ющенко.
Ну, мне так кажется. Потому что, ну, в моем понимании, ни одного логичного и разумного решения с точки зрения даже защиты собственных интересов в деле Тимошенко Янукович не принял. То есть все решения, которые приняты, они все работают против него. Но при этом он, опять-таки, извините, что все время вспоминает, но с упертостью, достойной лучшего применения, он продолжает идти как бульдозер вперед, понимая, что он идет, движется в пропасть. Но, смотрите, в том числе и благодаря, в кавычках, делу Тимошенко, рейтинг Януковича упал там с 45, да, возьмем президентский рейтинг 2010 года, там до 7-8% поддержки. То есть о чем мы говорим? То есть в том числе благодаря делу Тимошенко, благодаря тому, что происходит. То есть люди оценивают все в комплексе, люди оценивают абсолютно некорректные, непрофессиональные решения в социальной сфере, люди оценивают то же самое в налоговой сфере, то же самое в сфере контроля за бизнесом, то же самое в банковской сфере, то же самое в политической сфере. То есть и все это в совокупности приводит к тому, к чему приводит.
Скажите, а вот в таком физическом состоянии Юлия Тимошенко имеет возможность следить за политической жизнью? Она вообще получает какую-то информацию о происходящем? Нет,
Юлия Владимировна полностью владеет всей информацией. Юлия Владимировна полностью контролирует, да даже иногда больше, чем кому-то этого хотелось, она полностью контролирует ситуацию, которая происходит. Она постоянно общается, ну, к сожалению, не лично, а через людей, которые имеют к ней постоянный доступ. Она общается и с руководством партии, и с фракцией, и с партией, и так далее.
Ну, а слушайте, так получается, что любой человек, который... Сколько человек не имеет доступ? Вот вы к ней имеете доступ, кто еще?
К ней имею доступ на сегодняшний день я, дочь Евгения, Андрей Анатольевич Кожемякин.
Это руководитель фракции, да.
Да, конечно. Да, я согласен, что крайне много зависит от тех людей, которые с ней общаются. Поверьте, я стараюсь донести до нее всю ту информацию, которая ко мне поступает, и проинформировать ее обо всем, что происходит. Я стараюсь не давать этому своих оценок, хотя она иногда у меня спрашивает о них, но она сама принимает все решения, она сама анализирует, она сама выстраивает логику решений, которые она принимает, и так далее.
Но в любом случае понятно, что у людей, которые с ней не общаются, всегда есть подозрение, ее ли это воля и желание.
Ну,
да?
Вы знаете, это проблема этих людей. Я вам могу сказать абсолютно откровенно, что все те решения, которые озвучиваются от имени Тимошенко, это решения Тимошенко.
Вот
вы можете мне верить, можете
не верить. Вот, допустим, формирование списков партии «Батьковщина» на парламентских выборах, оно тоже будет оказывать решающее влияние.
Ну, до формирования списков партии «Батьковщина» на парламентских выборах еще есть некое время, да. Я очень надеюсь, что к тому моменту Юлия Владимировна будет на свободе и будет принимать решение.
Ну вот об этом, кстати, интересно было бы поговорить, каким образом она технически может оказаться на свободе.
Ну, вы знаете, таких способов и форм, ну, по крайней мере, средства массовой информации называют несколько, да. Я не буду выражать свое мнение в данном случае, а просто сошлюсь. Ну, во-первых, кто-то говорит о том, что, какие-то СМИ говорят о том, что высший специализированный суд может принять какое-то решение по этому делу. То есть на сегодняшний день в высшем специализированном суде находится кассация защиты, не Юлии Владимировны, а именно защиты, на приговор Киреева и на определение апелляционного суда города Киева по газовому делу Тимошенко. Мы прекрасно понимаем, что этот суд полностью и тотально под контролем администрации. Его тут еще более, потому что его председателем является депутат, бывший депутат от партии регионов, который полгода совмещал депутатство с председательством в суде. Этот суд сформирован при президенте Януковиче, этот суд сформирован при помощи Высшего совета юстиции, который тотально под контролем президенту Януковичу. В этом же суде заместителем работает брат, родной брат генерального прокурора Пшонки и так далее. То есть этот суд гораздо более подконтролен Януковичу, чем остальные. Поэтому, если будет политическая воля Януковича, то, конечно же, высший специализированный суд может принять решение, и Юлия Владимировна будет на свободе. Это первый вариант. Второй вариант, который называют, это решение Европейского суда по правам человека по газовому делу, которое также может быть имплементировано в Украине. Исходя из той процедуры, которая есть на сегодняшний день, нам сложно прогнозировать, когда может быть такое решение. Единственная дата, которую мы знаем, это 23 марта, это окончание первой коммуникации с правительством. После этого заявитель, в данном случае Юлия Тимошенко или ее юристы, подают дополнение к существующей жалобе. После этого еще 4 недели дается, до 4 недель дается правительству на повторную коммуникацию, и после этого в любой момент может быть принято решение Европейского суда по правам человека. Вы знаете, что по делу Юрия Луценко принята достаточно редко применяемая процедура, а именно публичное слушание, которое состоится 17 апреля, и, скорее всего, где-то в ближайшие дни будет оглашен вердикт по делу Юрия Луценко. Еще одним вариантом или способом освобождения Тимошенко называют применение Януковичем так называемого безусловного помилования. Да, на сегодняшний день это не предусмотрено процедурой помилования. Абсолютно четко и понятно, что Тимошенко не будет обращаться к Януковичу с заявлением о помиловании, поскольку это требует признания вины, а Тимошенко не совершала преступления, которые ей инкриминируют, и она, соответственно, ей не в чем признаваться. Но поскольку эта процедура устанавливается самим президентом, Янукович ровно за одну секунду может поменять процедуру помилования и, соответственно, во вторую секунду подписать указ о помиловании Тимошенко.
Ну, по-моему, это чистая теория.
Мы и обсуждаем, да, как бы в рамках теоретических возможных вариантов. Я еще раз говорю, это даже не моя позиция, это позиция, которая высказывается некоторыми СМИ. В принципе, четвертого варианта, ну, как бы, пока никто не видит. Ну, вот в рамках этих трех вариантов и можно рассматривать. Ну, да, четвертый теоретический вариант: народ восстанет, сметет Бастилию.
Ну, это понятно. Да. Это как бы, но это не связано с юстицией.
Это не юридический вариант.
Да, я вот как раз спрашиваю вас о юридических.
Ну, пока три
вариантах. Тут...
Четвертый вариант — это все-таки возврат к декриминализации статьи 364-365. Но опять-таки мы прекрасно понимаем, что для реализации всех оговоренных вариантов необходима политическая воля одного, или просто воля одного человека, это Виктора Януковича. И достаточно ему просто снять трубку, если он не знает телефон Чечетова, я готов ему предоставить этот номер телефона, дать команду, и большинство парламентское проголосует за декриминализацию статьи 365, и тогда Юлия Владимировна выйдет на свободу.
Ну, а разговор об этой декриминализации — второй части нашей программы. Если даже предположить, что статья будет декриминализирована, и Юлия Тимошенко выйдет на свободу, нет ли вообще гарантии того, что уже через несколько дней ее не задержат по какому-нибудь новому делу и не начнется какой-то это новый судебный процесс, потому что такое ощущение, что власть предпринимает такого рода усилия. Напомню, что мы сегодня беседуем с народным депутатом Украины, защитником Юлии Тимошенко Сергеем Власенко, и вернемся в эфир, послушаем ответ на этот вопрос сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода.
Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Московская мэрия не разрешила оппозиции проводить акцию на Лубянской площади 5 марта, на следующий день после президентских выборов. В качестве альтернативных мест предложены Болотная площадь, Поклонная гора и набережная Тараса Шевченко. Власти Петербурга разрешили представителям партии КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко» провести 26 февраля шествие и митинг за честные выборы. В поданной в Смольном заявке изначально говорилось заявилась о намерении провести шествие по Невскому проспекту и митинг на Исаакиевской площади. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловала в Верховном суде России приговор по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа, вынесенный в декабре 2010 года. Как говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте адвокатов Ходорковского и Лебедева, надзорная жалоба подана не только на второй приговор, но и на все последующие, связанные с ним, решения различных инстанций. В Лермонтове Ставропольский край голодающих кандидатов в депутаты оштрафовали за незаконное проникновение в здание городской администрации. Административное взыскание наложено и на исполняющего обязанности главы Лермонтова Виктора Васильева из-за того, что он не предотвратил проникновение. Сумма штрафа пока неизвестна. Партия «Правое дело» приняла решение поддержать на предстоящих 4 марта президентских выборах в России кандидата на этот пост премьер-министра Владимира Путина. Михаил Ходорковский заявил, что он не стал бы претендовать на пост президента или премьер-министра России, если бы был на свободе. «Надо слишком любить власть, чтобы стремиться к тому, что эти посты несут с собой», — сказал экс-глава ЮКОСа в заочном интервью нашей радиостанции. Пассажирский самолет авиакомпании России, следовавший из Берлина в Петербург, совершил аварийную посадку в Пулково.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – народный депутат Украины, защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко. Мы говорим о состоянии здоровья бывшего украинского премьер-министра, о том, каковы перспективы ее освобождения из тюрьмы и каковы возможности ее нового судебного преследования. Вот, собственно, именно этот вопрос я задал Сергею Власенко в окончании первой части нашей программы, потому что мы вот говорили о том, обсуждали варианты того, может ли Юлия Тимошенко быть освобождена по делу, по которому она получила приговор в связи с заключением газовых контрактов с Российской Федерацией. А сейчас появилось еще несколько, да, обвинений.
Ну, вы понимаете, я, во-первых, хотел бы вам напомнить ситуацию. Как только избрался Янукович президентом, вы помните, что была нанята специальная группа американских юридических компаний, которые почему-то были презентованы как аудиторы в Украине, которые провели так называемый аудит деятельности правительства Тимошенко. Это все сопровождалось ежедневными заявлениями, что мы тут сейчас найдем коррупции на миллиарды, миллиарды, миллиарды. Потом это все как-то... кстати, заплатили этим ребятам из украинского бюджета порядка 70 миллионов гривен. После этого это все сдулось, эти все обвинения забылись, и на свет начали появляться дела 15-20-летней давности, которые еще 6 лет назад были закрыты на совместном заседании двух палат Верховного суда. То есть более 50 судей одновременно слушали это дело. Они все были закрыты, эти дела, за отсутствием в действиях Тимошенко и других, поскольку там было несколько фигурантов, в связи с отсутствием в действиях этих лиц состава преступления. И сейчас на гора по единоличному решению генерального прокурора Пшонки эти дела опять начинают расследоваться. Ну, для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь. На сегодняшний день в стадии ознакомления с материалами находится одно из этих дел. Оно имеет 4 эпизода. Эпизод номер 1. 13 лет назад, то есть Тимошенко уже 2 года не работает в компании ЕСУ, компания ЕСУ подает документы на возмещение налога на добавленную стоимость. Государственная налоговая администрация проверяет эти документы и говорит: нет, мы считаем, что нет оснований вам для возврата. Все. Вот это законченный состав, как они говорят, покушение на завладение деньгами государственного бюджета. На наш вопрос: а где здесь Тимошенко, которая в это время была народным депутатом, занималась иной деятельностью, политической деятельностью? В документах обвинения написано: Тимошенко давала устные указания бухгалтеру, как заполнять эти документы. Это первый эпизод. Второй эпизод точно такой же. 13 лет назад, 2 года Тимошенко не работает в компании, компания подает декларацию. Декларация проверяется всеми, то есть налоговой администрацией, таможней, банком, министерством экономики, налоговая до центрального аппарата доводит эту проверку и возмещают НДС. Сейчас они говорят, это завладение деньгами государственного бюджета. Мы спрашиваем, где здесь Тимошенко? Тимошенко народный депутат, руководитель бюджетного комитета. Тимошенко давала устные указания бухгалтеру. То есть вот эти обвинения, которые являются абсурдными по своей юридической природе, являются алогичными, которые в принципе любого бизнесмена в Украине, любого предпринимателя, который подает декларацию на возмещение НДС, сразу ставят в ранг преступника. То есть, потому что если ему возместят, то ему через год скажут, что он украл. Если ему не возместят, простят ему через год, скажут, что он покушался на то, чтобы украсть. При этом человек уже может в компании не работать 10 лет, а к нему опять придут и скажут, что он давал устные указания кому-то. Ну, это абсурд и юридический, и политический, и какой угодно. Вот такие дела сейчас инкриминирует Тимошенко. И это означает, для меня это означает одно единственное, что на самом деле, при, несмотря на то, что два года усиленно вся правоохранительная система работала на то, чтобы найти что-то против Тимошенко нет ничего. Сначала они нашли газовое дело, которое признано всеми украинскими, международными экспертами, политически мотивированным и не имеющим никакого отношения к юриспруденции. Сейчас они пытаются пропихнуть вот это вот дело ЕСУ о налогах, которое, опять-таки, к юриспруденции не имеет вообще никакого отношения.
Вот, кстати говоря, тут вопросы на Фейсбуке, которые ответили, что вы правы, я вот не прав в своей оценке общественных настроений относительно этой истории с состоянием здоровья, да? Вот, например, Людмила пишет, почему столько суеты вокруг здоровья анализов, Тимошенко, зачем все это? Алла пишет, о простых людях так беспокоились бы. А вот конкретный вопрос от Маркияна, почему Юлия Тимошенко отказывается сдавать кровь на анализ? Какой может быть тогда диагноз без анализа крови?
Я еще раз подчеркну, Юлия Владимировна не отказывается сдавать анализ крови, Юлия Владимировна настаивает на том, чтобы сдать анализ крови, и мы начали на этом юридически настаивать, начиная с 5 августа, с момента ареста Юлии Тимошенко. Однако Юлия Владимировна не доверяет врачам Министерства охраны здоровья. Она говорит, я сдам кровь любому независимому врачу. Вот были канадцы с немцами, она была готова им сдать анализ. Был до этого врач, который ее наблюдал в течение долгих лет, она была готова ему сдать эти анализы. Никакой проблемы нет. Но любой человек имеет право выбрать врача, которому он верит. Мы не знаем, что они туда доплеснут в эти анализы. Что они туда добавят в эти анализы, как они эти анализы будут проводить, что они потом по этому поводу будут говорить. Это люди, которые не придерживаются ни морально-этических норм, ни клятвы Гиппократа. То есть мы не знаем, что это будет.
Вот Андрей тут спрашивает, кто помогает Тимошенко передвигаться и следят ли за ней даже в интимных местах через камеры.
Ну, вы знаете, ситуация следующая. Начнем с камеры. На самом деле действующее законодательство Украины предполагает установку видеокамеры в камере тюрьмы только в определенном количестве случаев, а именно, когда есть основания предполагать, например, что возможны массовые беспорядки, или нарушение закона, или, возможно, совершение преступления, или будет что-то связано с государственной безопасностью. То есть почему стоит до сих пор камера видеонаблюдения в камере Тимошенко, нам непонятно. Мы по этому поводу и Юлия Владимировна, и защита сделали несколько официальных обращений. Как народный депутат Украины я сделал несколько официальных обращений в пенитенциарную службу. Они пока молчат. Поэтому они раньше ссылались на закон о предварительном заключении, но с 8 февраля на Юлию Владимировну этот закон не распространяется. Поэтому что они нам ответят, мы еще пока не знаем. Помогает передвигаться ей по камере, ей выдали, слава богу, ходунки, и она может хотя бы как-то, опираясь на ходунки, двигаться. До этого ей помогала сокамерница, и это подтверждала неоднократно пенитенциарная служба. Передвигаться в комнату для встреч, буквально в метр от ее двери, находится комната для встреч, в которой она проводит встречи с защитниками и со следователями СБУ. Кстати, в этой комнате стоит лежанка. То есть я поинтересовался у следователей, а были ли у вас случаи, когда в следственной комнате стоит лежанка, и вот вы проводите следственные действия, а у вас, так сказать, подследственный лежит. Они говорят, нет, у нас такое впервые. Так вот, добираться в эту комнату ей помогают сотрудники пенитенциарной службы. То есть она на них опирается и потихоньку заходит туда. А когда ей нужно, вот она, поскольку она все время лежит, конечно, она хочет и посидеть немножко для того, чтобы хоть как-то сменить положение. И после того, как она 5 минут посидит, для того, чтобы перейти ей со стула там, метр или полтора метра до лежанки, она опирается на меня или я помогаю ей.
Ну, когда вы переношу, когда,
да,
вы там,
когда да. Я есть, да, да.
Вот то, что касается политического убежища, ему вообще это не политическое убежище, да, но это отъезд ее мужа Александра Тимошенко. Это же тоже вот похоже, что ли, что состоянием здоровья. Это фактически было использовано против Тимошенко, в крайней мере, официальной пропагандой, что вот муж бежал, оставил жену в тяжелом состоянии.
У меня встречный вопрос. А что было бы лучше, чтобы муж сидел в соседней камере Лукьяновского СИЗО и перестукивался с ней? Нет, я думаю, что Александр Геннадьевич совершил абсолютно правильно, во-первых. Во-вторых, это было абсолютно согласованное с Юлией Владимировной действие, я об этом заявляю официально. Это было согласовано. То есть она знала заранее о том, что Александр Геннадьевич выйдет из страны, поскольку в тот момент возобновили дела по ЕСУ, Александр Геннадьевич был одним из фигурантов дел по ЕСУ. Вы знаете, что в 2000, по-моему, или 2001 году он уже год, по сути, провел в Лукьяновском и Житомирском СИЗО. Естественно, это был способ воздействия на Тимошенко. Естественно, Александр Геннадьевич, как самостоятельная политическая фигура, поскольку он не политик, он не интересен действующей власти. Но это инструмент давления на Юлию Владимировну. Я хочу напомнить, что, кстати, точно так же возобновили дело против абсолютно пожилого, очень больного человека, это свекор Юлии Владимировны, Геннадий Афанасьевич Тимошенко. Ну, это просто цинизм какой-то. Понимаете, поэтому я считаю, что абсолютно обоснованно Александр Геннадьевич принял решение уехать из страны и помогать Юлии Владимировне, находясь там. Он оказывает огромную помощь Юлии Тимошенко в ее борьбе.
Вот Мария, кстати, спрашивает, этот вопрос вы уже затрагивали, просит вас разъяснить юридический аспект возможного помилования Тимошенко. Действительно ли она должна просить о помиловании? Ну, вы говорили.
Ну, на сегодняшний день процедура такова, что да, лицо, которое обвиненное, которое уже отбывает заключение, только такое лицо может обратиться к президенту с заявлением о помиловании. Но Тимошенко этого не сделает никогда, с одной стороны. А с другой стороны, я еще раз скажу, эти правила устанавливаются указом президента. Если он, как он неоднократно заявлял, считает дело Тимошенко ошибкой, вы же помните его характеристику приговора Киреева, что это досадная ошибка. После этого он сказал, что давайте дождемся апелляции. После апелляции он сказал, да, это тоже досадная ошибка, и я очень сожалею, публично говорил Янукович. Но если это досадные ошибки, ты публично сожалеешь. Я же говорю, в одну секунду измени правила помилования, в другую секунду издай указ.
Тут вот такой вопрос, по-моему, лично к вам, потому что я говорю, сколько стоит час вашей работы адвоката? Наверное, имеется в виду, защищаете ли вы Тимошенко бесплатно?
Вы знаете, я не имею права заниматься адвокатской деятельностью, я являюсь защитником Тимошенко в статусе специалиста в отрасли права по доверенности политической партии Всеукраинское объединение «Батьковщина». Я работаю для Юлии Владимировны бесплатно. Кто-то в это верит, кто-то в это не верит, это ваши проблемы личные. Я считаю, что в данном случае мы имеем дело с абсолютно откровенным беззаконием. Абсолютно откровенным беззаконием, которое, к сожалению, которое в дальнейшем может подорвать стратегические основы существования государства. Потому что если любого человека в стране можно бросить за решетку по надуманным обвинениям и при этом долго рассказывать всей стране, что человек виноват, ну, наверное, это подрывает основы функционирования государства. На самом деле, к сожалению, за последнюю неделю у нас начала прослеживаться тенденция в попытках ограничить Юлию Владимировну в общении с защитой. В течение двух дней вдруг почему-то мне начали говорить, что я предоставил какие-то не все документы. То есть, например, меня до обеда пустили к Тимошенко, а после обеда мне сказали, нет, так вы предоставили не все документы. Я говорю, уважаемые господа, я хожу к вам полтора месяца каждый день практически. То есть вы меня все время пускали, вам документов хватало, теперь вам документов не хватает. После того, как я им документы эти привез на следующий день, они сказали, нет, а вот тут мы еще что-то хотим придумать. Сегодня, насколько мне известно, Евгению Тимошенко допустили, дочь Юлии Владимировны, допустили в качестве защитника близкого родственника, такая категория также есть в Украинском уголовно-процессуальном кодексе, в дело по ЕСУ, и с сегодняшнего дня Евгений имеет точно такие же права, как любой другой защитник, как любой другой адвокат Юлии Тимошенко. Но, к сожалению, сегодня опять начались какие-то дискуссии, и я по состоянию на 13.00 совершенно точно, Женя, не имела возможности зайти к Юлии Владимировне. Допустят ли ее после двух, я не знаю. Скажем, по состоянию на 12, если быть корректным. Женя точно не зашла к Юлии Владимировне, и там два часа там шли какие-то дискуссии, допускать ли Евгению Тимошенко в качестве защитника или не допускать. Хотя следователь вынес соответствующее постановление, она имеет этот статус, и она может беспрепятственно входить к Юлии Владимировне и проводить с ней уже встречи как защитника.
А есть разница в статусе защитника?
И близкий родственник? Конечно. Да. В соответствии с уголовно-исполнительным кодексом Юлия Владимировна имеет право на свидание с членами семьи одно в месяц. Одно краткосрочное и одно долгосрочное. Защитник имеет право посещать Юлию Владимировну без ограничения времени и когда считает нужным.
То есть фактически это вот такая вот частота свиданий совершенно другая?
Конечно.
Но в этом случае понятно, почему власть беспокоится, потому что появляется еще один человек, который может постоянно разговаривать.
Так, власть пускай себе беспокоится. Он, в конце концов, есть закон, который четко абсолютно прописывает процедуру общения защитника с подзащитным. И там четко сказано, что без ограничения времени, сроков и без контроля администрации имеет право любой защитник общаться в том числе с осужденным лицом. Власть может беспокоиться, власть может что-то придумывать, власть может что-то себе мыслить, но она обязана исполнять хотя бы минимальное требование закона. Минимальное, мы не говорим о максимуме. Понимаете, мало того, что они поставили видеокамеру такого разрешения, что они могут читать, что пишет Тимошенко у себя в камере, и что она читает, то есть зачем это нужно. Кстати, при этом тоже очень смешная была ситуация. Если помните, в ночь с 6 на 7 января Юлия Владимировна потеряла сознание, 2 часа находилась без сознания. Да? И, кстати, до сих пор ей не объяснили причину этого, что произошло, хотя за 20 минут до этого она приняла лекарство от простуды. У нас есть серьезное подозрение, что что-то было в лекарстве. Так вот, мы запросили, и защита, я в качестве как защитник запросил, и я запросил как народный депутат, вот говорю, у вас же стоит камера, пожалуйста, предоставьте записи, потому что руководство колонии начало фальсифицировать материалы, что якобы Тимошенко не падала в обморок, что она не теряла сознание и так далее. На что руководство колонии официально мне ответило, что мы не ведем запись. Мы просто вот смотрим через камеру, мы наблюдаем. Знаете, мне это очень напомнило, есть на Западе такие пип-шоу, где люди в замочную скважину подглядывают...
Большой брат, это не только на Западе, это и здесь было, там, не помню, как окна, как за стеклом это в России называлось.
Я не знаю, но это такое, знаете, они уже используют Тимошенко в качестве какого-то участника вот этого вот пип-шоу. То есть это просто абсурд какой-то.
Кстати говоря, может быть, еще хотят создать впечатление, что Юлия Тимошенко нуждается в неких психотропных средствах. Вот тут вопрос, Руслан. Это опять про анализ крови, но ведь часто ходят слухи по Украине о неком пристрастии госпожи Тимошенко к чему-то неприродному, поэтому начинают закрадываться мысли, а не правда ли это, какой выход из ситуации видит господин Власенко.
Руслан, во-первых, это полное вранье, это первая позиция. Вторая позиция, я еще раз подчеркиваю, Юлия Тимошенко, для того, чтобы снять эти все вопросы, Юлия Тимошенко готова передать анализ крови независимым врачам. И еще раз подчеркну, мы это требуем с 5 августа прошлого года, с момента ареста Тимошенко. Власть же всячески препятствует этому. Власть ставит нам какие-то условия, а вы сдайте 3 образца, а 4 образца, а 5 образцов. Они хотят всунуть свой нос в анализы Тимошенко.
В этом есть очевидная логика, потому что власть ведь не стремится, наверное...
Нет, в этом нет...
Для власти.
Еще раз, в этом нет никакой логики, потому что есть закон, который говорит о том, что пациент в данном случае, а Юлия Владимировна пациент во взаимоотношении с доктором, пациент выбирает, кому сдавать анализы, какому врачу сдавать анализы, какому врачу не сдавать анализы. Есть закон, в конце концов, минимальный. Еще раз, это не эксклюзив для Тимошенко. Любое осужденное лицо имеет право потребовать доктора, если нет надлежащего специалиста в медицинской части соответствующего пенитенциарного учреждения. Если в Качановской колонии нет специалиста по проблемам спины, Тимошенко имеет право по закону привлечь любого специалиста. И любая заключенная Качановской колонии имеет такие же права. Это не эксклюзив для Тимошенко. Пожалуйста, граждане и гражданки заключенные, если вы не знаете об этом, то я вам об этом говорю, что в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом каждая из вас имеет право, если нет соответствующего специалиста в медсанчасти вашего пенитенциарного учреждения, вызвать к себе любого врача. Но единственное, что, если это платная услуга, вы должны за нее заплатить. Все.
Но тут же есть вопрос следующего характера. Вот если мы столько с вами говорим о состоянии здоровья Тимошенко, действительно серьезно, может ли она реально, даже если мы предположим, что она освобождена из заключения, может ли она вернуться в политической деятельности? Вот представьте, ей сколько времени нужно для реабилитации, для лечения человека после вот всего этого?
Нет, смотрите, это же вопрос уже второй или вопрос третий. Давайте для того, чтобы оценить время, необходимое для реабилитации, нам нужно получить окончательное заключение независимых, в данном случае немецких и канадских врачей. Давайте дождемся. Но я считаю, к сожалению, это достаточно большой...
Немецкие и канадские врачи в один голос говорят, что Тимошенко тяжело больна, в отличие от украинских. Да, вот в том-то и дело.
Да. На это понадобится время. А скажите, а какое время понадобится Юрию Луценко, чтобы восстановиться? Это же тоже там... Человека тоже не лечили. Если Юрий Владимировна там 7-й месяц находится в заключении, то Юрий Витальевич находится уже год и больше, чем 2 месяца.
Вы, кстати, не думаете, что была политическая ошибка, когда вот не такое вот пристальное внимание уделяли делу Луценко, когда его... Я был свидетелем этого просто, Сергей. Я обсуждал дело Луценко с целым рядом экспертов и здесь, и в европейских странах, и в Соединенных Штатах. Я имею в виду экспертов не медицинских, а политических экспертов. Да? И я не заметил тогда, особого интереса к этой истории, к сожалению.
Вы понимаете, я вам скажу следующее. Мы тоже не заметили интерес иностранных политиков к событиям, происходящим в Украине, еще полтора года назад. Мы начали с ними общаться еще полтора года назад. А, к сожалению, была некая инерция, понимаете? Иностранные политики и политологи воспринимали Украину периода как минимум 2006-2010 годов как демократическое государство. Да, со своими проблемами, да, со своими какими-то нестыковками, да, совсем. Но это было демократическое государство. Я просто хочу напомнить, что в течение этого периода дважды на выборах у нас побеждала оппозиция, и никто не ставил эти выборы под сомнение. В 2006 году победила партия регионов на парламентских выборах, да, и выдвинула своего кандидата Виктора Януковича в премьер-министры, тогда, по сути, фигура номер один в исполнительной власти, да, как-то Виктор Федорович забывает об этом все время. А после этого в 2007 на выборах победила оппозиция, опять-таки, в лице блока Юлии Тимошенко и нашей Украины народной самообороны. И никто за заметьте, не ставил ни те выборы, ни выборы 2006 года под сомнение, ни выборы 2007 года под сомнение. Поэтому европейцы, вот они по инерции продолжали воспринимать Украину как демократическое государство. Когда мы им пытались в начале 2010 года или в середине 2010 года объяснить, что, ребята, Янукович человек с тоталитарным мышлением, он, к сожалению, не европейский политик. Они говорили, да нет, да что вы, да не может быть, у вас же вот так вот все. Да, он консолидирует власть, да. Они даже не дали надлежащей оценки решению Конституционного суда об отмене Конституции. Они сказали, да, это беспрецедентно, и на этом как-то все замолкло. А потом уже, когда начали происходить те действия, о которых мы говорим сейчас, они, конечно же, начали оценивать это, ну, скажем так, мягко, несколько по-другому. Несколько по-другому. И у них это начало вызывать определенный шок. И сейчас, конечно, они уже четко понимают, что происходит в Украине, что, к сожалению, Украина уже не демократическая страна. К сожалению, в Украине президент, который не признает европейские ценности, наверное, не то, что не признает, он их просто не понимает. Человек, который не понимает европейские ценности, который, к сожалению, живет ментальностью, в лучшем случае, советской социалистической, а в худшем случае, ментальностью диктаторов африканских стран, которые свои личные амбиции ставят выше интересов страны и так далее.
Людмила тут спрашивает. Людей больше всего волнует информация об отравлении Юлии Тимошенко. Неужели ситуация такая неподконтрольная?
Ну, ситуация следующая. Понимаете, Юлия Владимировна, я еще раз подчеркну, к сожалению, находится в тюрьме. Она, к сожалению, не может принимать решение, где ей жить, потому что некоторые говорят, она там живет не так. Или вот была интересная версия, когда слушалось дело в апелляционном суде города Киева, Тимошенко развернула автозак. Ну, я себе просто представляю это. Она так это, похлопывая водителя по спине, говорит, эй, дружочек, разверни, пожалуйста, автозак. Это бред. Тимошенко не находится в заключении. Ее бросили незаконно в тюрьму. Она ограничена во всех своих возможностях. А власть, она полностью свободна в своих возможностях. Мы не исключаем отравление, мы не исключаем радиологического влияния, мы не исключаем токсического влияния. Конечно, и об этом, кстати, говорили тоже и канадские врачи, что у них есть подозрения на этот счет, и они хотят дополнительные анализы Юлии Владимировны, в том числе и в вопросах токсикологии и радиологии.
Сегодня Михаил Ходорковский и Платон Лебедев подали в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда России совместную жалобу на приговор по их второму делу. И сейчас появляется у российской общественности вот такая вот надежда для того, что действительно приговор будет пересмотрен. Ходорковский и Лебедев, которые стали главными такими вот заключенными до путинских времен, они выйдут на свободу. Но видите, для того, чтобы даже такие надежды появились, необходимы серьезные смены в политическом режиме. Самое главное, огромное количество людей на улицах Москвы, Петербурга и других российских городов, чтобы власть начала хотя бы прислушиваться к такого рода мыслям. Возможно ли, в принципе, освобождение Юлии Тимошенко без массового движения украинцев за демократизацию страны?
Ну, вы знаете, это сложно. Это сложный вопрос. Конечно, я думаю, что если бы на улицах были десятки или, дай бог, сотни тысяч людей, которые вышли бы защищать не Юлию Тимошенко. Не надо защищать Юлию Тимошенко. Я вот обращаюсь к каждому, защищайте свои права. Потому что это касается каждого. Если можно так поступить с человеком, за которого на последних президентских выборах проголосовало больше 11 миллионов человек, то любого гражданина можно растоптать. Защищайте свои права. И, конечно, если бы, вот защищая свои права, вышло бы большое количество людей, это, наверное, бы заставило чуть более быстро или ускорило принятие решения Януковичем о том, что Тимошенко нужно отпускать. Конечно, это бы ускорило. Насколько можно этого ожидать, но это вопрос не ко мне, это вопрос к украинским гражданам. Если им нравится все, что делает президент Янукович, если они считают, что все хорошо и справедливо, если они считают, что они могут дальше голосовать вот за депутатов в стиле Рыбакова, да, которая считает всех рабами, которые там говорят, мы тут все, всех запрессуем, все задаем. Ну, значит, тогда наш народ, к сожалению, вот будет получать то, что он получает сейчас. Если люди готовы будут встать и выйти защищать свои права, я это только буду приветствовать.
Ну, тут ведь, понимаете, в российском обществе есть дискуссия по делу Ходорковского. Знаете, что там есть одно мнение суда, а есть, например, мнение президентского совета по правам человека, который назвал приговор судебной ошибкой. Вот можно ли представить себе, что какая-то инстанция в Украине, которая вот такого рода, да, это совет по правам человека, это уважаемый общественный деятель, это люди, отобранные самой властью, президентской администрации, приходят к таким выводам?
Ну, вы знаете, я опять-таки, я не хочу сейчас называть фамилии, да, но я тоже слышал массу разговоров наших высокопоставленных, например, чиновников от судебной системы, да, или там судей, ряда судей высших судебных инстанций, которые, у которых при слове Тимошенко начинает дрожать голос, и они говорят, да не, не надо, мы это не будем обсуждать, мы это в принципе не хотим обсуждать. Не потому, что мы, не, мы боимся. Мы боимся. К сожалению, в Украине Украина скорее сопоставима с Россией, ну, начало 2000-х, да, когда была тотальная атмосфера вот этого страха полного, да, но Россия прошла этот период, а Украина сейчас только на этом пути. Люди реально запуганы. И для этого власть сделала все. Власть опять, вот этот призрак СБУ у нас везде ходит, власть делает все для того, чтобы запугать людей, и, к сожалению, им это удается. Я вынужден констатировать, что им это удается. К сожалению, у нас опять, как в 70-е годы, распространены кухонные протесты. То есть на кухне все революционеры. Но для того, чтобы сделать шаг из кухни, или перед монитором компьютера, все революционеры. Но для того, чтобы сделать шаг из-за монитора компьютера или с кухни на улицу, вот пока у нас здесь проблема.
Ну, это вот для любого, допустим, слушателя в России это странно, потому что была оранжевая революция, да, вот то, чего в России не было. И откуда же, как же вот так вот люди выходили так массово, и теперь все боятся?
Опять, на самом деле государство и любой режим делает все для того, чтобы посеять страх среди людей, потому что, ну, для них это важно, для них это один из механизмов консервации своей власти и сохранения своей власти. И при этом любое государство, которое, ну, скажем так, не совсем демократично, оно, конечно, преуспевает в этом всем в различных формах и в различных методах. Поэтому это одна из задач вот, государства, которое не исповедует режим демократии. Но это не означает, что нужно опускать руки и нужно не отстаивать свои права. То есть за нас это никто не сделает. И никогда власть не будет отстаивать ваши права так, как вы бы смогли отстоять сами свои права.
В этом смысле это, конечно, такой понятный призыв, мне кажется, к людям, да, вопрос в том, насколько они готовы к такого рода призывам сегодня прислушиваться и насколько они, в принципе, готовы воспринимать свое участие в политической жизни как определяющее. Но надеемся, что когда-нибудь сюда придет сама Юлия Тимошенко ответить на наши вопросы. Напомню, что сегодня гостем программы был народный депутат Украины, защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Спасибо, уважаемые слушатели, что вы были с нами. Всего вам доброго, до новых встреч.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы в эфире и в интернете.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, может быть. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».